приказах корпусам и дивизиям по 2-3 деревни выбирал каждой левее. И когда уже перешли немецкую границу, и ни в первый, ни во второй, ни в третий день не встретили никаких немцев, ни одного выстрела не услышали и не сделали, Жилинский все видел свой вздор, что немцы замерли против Рененкампфа и ждут удара в спину, что сгрудились они в гибельном уголке у Мазурских озер, в косом простенке между Рененкампфом и Самсоновым, и ждут терпеливо, когда их в мешке зашьют. Самсонову уже стало окончательно ясно, что Жилинский гонит его в пустоту. Немцы уходят из наших клещей, льются на запад. И последняя надежда — растворить клещи пошире. И так делал он, и сколько мог отклонял левую клешню налево, а Жилинский не утверждал. Держался за правую клешню, и все чувства и сердце уходили на этот спор, а корпуса между тем шли и шли. И только дерготнёю и зигзагами генеральский спор удлинял их путь. Тратились ноги на ошибки направлений. Эти версты на солдатских подошвах Самсонов ощущал, как на своих. Они палили и мозоли натирали, и союзки отпарывались от ранта. И все же не мог он без противления выполнять обалделые приказы штаба фронта. А еще от этого спора растягивался фронт веером. 3,5 корпуса редели на 70 верстах, и в эту растяжку тыкал и тыкал Самсонову Жилинский, и тем обиднее, что правильно растянуто. Самсонову всего спокойнее было выполнять приказ, как он получен, но приказ вовсе бессмысленный, но приказ заведомо в ущерб Отечеству. Ему не давали общую армейскую задачу, а форма пусть будет твоя, нет, и саму форму регламентировали до последнего штриха и цукали за малое отклонение. Командующему армией не оставалось никакой свободы, он был как лошадь с треножем. Чтобы хоть как-то разорвать телеграфное непонимание, Самсонов в последней надежде вчера послал к Жилинскому своего генерал-квартирмейстера Филимонова объясниться устно, просить разрешения наступать хотя бы без загиба прямо на север на Балтийское море и настойчиво просить хоть полные права на левофланговый первый корпус резерва Верховного, который не разрешалось выдвигать, и по которому приказы Самсонов узнавал с опозданием. Но пока генерал-квартирмейстер ездил, телеграфные аппараты стучали и настучали еще две директивы от Жилинского, вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней было все то же. Не трогать первого корпуса. Остальными 3,5 обеспечивая фланги. Поди попробуй, сукин сын. Энергично наступать, да так энергично, чтоб не позже 12 августа занять справа. Это просто уж с Рененкампфом плечами стукнуться, если тот, правда, немцев гонит. Просто уж у Рененкампфа город отобрать. Бзык штабной. Выталкивание немцев, а не охват. И цукал Жилинский, что медленно Самсонов идет. Недостаточно быстрые его приказы, нерешительные действия, что перед ним лишь незначительные заслоны противника, а убегающие главные силы он не успевает перехватить. Вот это одно и было верно, что немца перед Самсоновым нет, до вчерашнего дня не было. Но где он, то главный был вопрос. Не пощупав, не посмотрев, не послав кавалерии, не взяв ни одного пленного, как догадаться, где немец? Штаб армии хоть честно этого не знал. Штаб фронта уверял, что знает. И личным докладом ничего Филимонов не объяснил. потому что за час до его возвращения пришла директива штаба фронта сегодняшняя от 11 августа. Раньше обращал ваше внимание и ныне крайне не одобряю растягивание фронта и разброску корпусов вопреки данной вам директиве. Эти директивы телеграфные составлял, конечно, Ароновский, Валаокий, Вилоусый, красавец, надутый, чистенький. Он составлял, а Жилинский подписывал. Они дружно вот так служили. Крайне не одобряю. Крайне не одобряли стараний Самсонова хоть левым боком зацепить немцев и задержать. Они настаивали, чтобы Самсонов выпустил немцев всех целыми. Теперь генерал-майор Филимонов воротился на автомобиле командующего и, не отлагая минуты, не помывшись, лишь проверив, что точно к ужину будет кулебяка, обойдя начальника штаба, которого не считал за подлинного военного, постучал в комнату Самсонова. Войдя по разрешительному оклику и увидя командующего на диване без сапог, Филимонов все же подтянулся и отмахнул честь, но коротко, не по полной форме, как в своем кругу. Вместо доклада сказал только: «Воротился Александр Васильевич». Сказал хмуро, устало. Постоял, подождал, сел. Он страдал от своего маленького роста, мешавшего возможной карьере. Как только мог, он всегда садился и брался рукой за аксельбант. Он всегда старался держаться позначительней, но много проигрывал, что стрижен был под машинку, как простой солдат. А командующий прилег, потому что сморился. Он прилег, потому что сколько ни стоял в своих тяжелых сапогах, сколько ни топтался, его войскам не было от того ни легче, ни быстрей. Вот он лежал на спине без кителя, с руками за головой, ноги подняв на валик. Его крупное большелобое лицо, привыклое к генеральской представительности, на треть закрытое не высидевшей бородой и усами, вообще никогда не искажалось, никогда не выражало раздражения, неудовольствия. Сейчас большими, спокойными глазами он повел в сторону вошедшего, но не поднялся, будто не очень ждал, с чем Филимонов вернется, а он очень ждал. Но даже в голосе Филимонова, небогатым тонами, эти три слова «воротился» Александр Васильевич, произнесенные с опуском, выразили ему все. И с пригуживанием в голове, никому, кроме него, не слышимым, командующий по-прежнему глядел в высокий лепной потолок. Таким же круглоспокойным, гладким, без борозды оставался его накатный лоб. И в своем постоянном широком раскрыве не щурились, не косили глаза, по щекам не пробегали змейки, спокойные толстые губы прикрывались спокойной зарослью, но внутренне наступила шаткая безопорность, о которой, признаться, никому было недопустимо, и она страшила командующего. Ни одна мысль его не успела вполне додуматься, как должны в здоровой голове вызревать уверенные мысли. Ни одно решение, уже утекшее на телеграфную ленту, прежде сформироваться вполне. И первый раз за 38-летнюю службу, еще от своего гусарского полуэскадрона в турецкой компании, Самсонов чувствовал, что он не действователь, а лишь представитель событий. Они же утекают по себе сами. Как раз Филимонов все это в командующем видел. Вот если б он был командующим, он разговаривал бы с Жилинским не так, и корпусных командиров затянул бы не так, да не было власти ему дано. В шее, жестко схваченный, стоячим воротником, прибраванивая пальцами по аксельбанту, поглядывал он на распластанного командующего. Но Филимонов не знал, что тут случилось, пока он ездил. Убегающий противник наконец-то был настигнут, или, во всяком случае, столкнулись с ним. Столкнулись еще вчера. Весть пришла сегодня, а особое удовлетворение было в том, что столкнулись именно левым боком левого из центральных корпусов 15-го, и вели бой, повернувшись налево, и бой удачный, и толкнули немца дальше. Всего часы назад победа окончательно выяснилась по донесению генерала Мартеса. Аллюр «Три креста» в автомобиле молодой офицер с повязанной головой, и так первый раз подтвердилась правота Самсонова, что и в безмолвной пустоте он правильно рассудил немца. Час назад, в ответ на оскорбительную директиву Жилинского, Самсонов послал ему на посрамление свое донесение о победе. В донесении он слово в слово включил и доклад Мартуса о славном эпизоде в Черниговском полку. Увидя отходящие части, полковой командир Алексеев с развернутым знаменем повел в штыки знаменную полуроту, был вскоре убит. Вокруг знамени возник рукопашный бой, но рука немца не коснулась знамени. Знаменщик был трижды ранен, знамя попало к поручику, которого тоже убили. Ночью черниговцы пробрались на нейтральную полосу, вынесли полотнище, Георгиевский крест и раненого знаменщика. Теперь знамя прибито к казачьей пике. Вот это донесение отослав, Самсонов и снял сапоги и лег на диван. Еще ничто по-настоящему не облегчилось, но проявился-таки немец и слева, и посрамлен был штаб фронта. Вот почему спокойным лбом, спокойными глазами к потолку Самсонов лежал и не хотел подробностей штаба фронта, а неторопливо рассказывал свое. Однако должен был знать он и все привезенное. И без сожаления к командующему, не смягчая выражений, Филимонов сыпанул, как из совка, горячим угольем. Жилинский сказал и велел передать дословно: «Никакого отдыха вам не будет. Ваша армия и так продвигается медленнее, чем я ожидал. А видеть противника там, где его нет, трусость, и трусить я не позволю генералу Самсонову». И покойное крупнолобое лицо Самсонова залилось от усов до сидеющих висков, до темного короткого зачеса пунцовостью. И он спустил ноги на пол и посмотрел на своего генерал-квартирмейстера как раненый. Тот бронился, зло вспоминая «живого трупа», как прозвали офицеры Жилинского, а Самсонов не выругался. Ему дышать не хватило. При волнении у него выступала астма. Тем он был ранен, что в хорошие времена за такое вызывали на дуэль. Но, увы, это отошло, а сейчас ни обжаловать по субординации, ни оправдаться. Кавалерист от молодых ногтей. Из-под турецкой сабли, из-под японских пуль он только новой двойной смелостью на полях боев мог ответить злому обидчику. Позорно было гнуться перед ним, и нельзя было не гнуться. Раненый, багряный Самсонов, слышно, дышал, так и не вставляя ног в чувяки. Тут и вошел начальник штаба Постовский. На вид крупный, но не крупнее Самсонова. Это был блеклый, нерешительный, но старательный генерал-майор, не бывавший сроду ни на одной войне. Многие годы прослуживший в штабах, и все больше для особых поручений, и 8 лет уже в генеральском чине, Постовский выше всего ценил неуклонность устава и своевременный приход и уход директив, распоряжений и донесений. Только 2 настоящих беды знал он по военной службе. Недоставку назначенной бумаги и неверную конфронтацию влиятельному лицу. Сейчас он, сутулясь, подошел близко и, глядя не так на потный лоб командующего, как на его разутые ноги, доложил почтительно: «Александр Васильевич, прибыл полковник из ставки с бумагой от великого князя». Самсонов очнулся, вник. «Вот как! Новая беда, уже и в уши великому князю успели надуть. Пока тут Жилинским, а уже и от самого великого князя. Что в бумаге?» «Бумагу у него я не читал. Я не знал, по какому разряду его встречать. Взяли бы да прочли». Командующий мрачно посмотрел на Филимонова. «Да, видел Филимонов, что Кулебяка откладывается надолго. Упустил он перехватить прежде захода к командующему. Кликнуто было за сапогами и кителем». Самсонов не ждал добра и толка от этого полковника из ставки. Еще один какой-нибудь штабной момент, посланный внушить ему, куда правильно наступать. Самсонов заранее знал, что приезжий ему не понравится, потому что хороший офицер служит в части, а не снует из штаба в штаб. Но когда в кабинет командующего, куда они все перешли, прибывший вступил, и, спрося разрешения не подобострастно и не нагло, перешел несколько шагов по пустой середине комнаты, выдерживая уставные движения, но без внимания и любования, определил Самсонов против намерения, что в этом офицере лет под 40 ничего неприятного нет. Из-за большого стола, куда сел для солидности, командующий приподнялся. «Генерального штаба полковник Воротынцев из штаба Верховного, письмо для вашего высокопревосходительства». Не рисуясь и незатрудненно, Воротынцев вытянул бумагу из планшетки и протянул желающему взять.